Добрый вечер, дорогие радиослушатели, дорогие наши друзья, жители нашей большой страны Америки. Мы рады приветствовать вас на волне 11.10 AM и на радио Альянс. И в эфире сегодня звучит программа «Благая весть». У микрофона будет работать Андрей Савин, Вениамин Балежик. Слава Богу, что мы дожили до сегодняшнего дня. Сегодня у нас 14 февраля 2006 года. Сейчас Сакраменто 8 часов вечера. И мы рады, что вы сегодня именно подключились к нашей передаче. И я уверен в том, что начавший это дело докончит его до конца, как сказано в Писании. И это не случайно, что сегодня я с Андреем нахожусь в студии. Это не случайно, что вы сейчас находитесь около радиоприемников. Это не случайно, что мы с вами живем на земле. Все в мире имеет свой порядок. Есть начало, есть конец. И этим началом, этим концом является никто иной, как наш Господь Иисус Христос. День подошел к концу. И вы знаете, в последнее время у меня такая как бы привычка, вот так, приезжаю домой после очередного или служения, или работы, или с учебы, и стараюсь провести анализ пройденного дня, прожитого дня, и мысль: Господи, где я сегодня сделал не то? Где сегодня я не являлся образцом в слове, в житии, в любви, в духе, в вере? Где был тот момент, что сегодня я... Где был тот момент, где сегодня я не смог проявить твою святость? И я должен быть честным по отношению к самому себе и сказать: да, сегодня в обед, в 2 часа, я разговариваю с таким-то человеком, я сказал что-то не то. Господи, прости, помоги мне, чтобы у меня в этой жизни больше этого не повторялось. Конечно, кто-то скажет: ну этого просто не может быть, чтобы этого в жизни не повторялось. Но вы знаете, мы можем достичь этого максимума, когда мы скажем: Господи, сегодня я хочу жизнь прожить свято.
В нашей сегодняшней передаче мы познакомим вас с одной беседой, которую проводил один брат, живущий в Краснодарском крае, который непосредственно ответственный по благовестию Краснодарского края. И хочу напомнить о том, что сегодня у нас тема или, так сказать, направление, которое мы сегодня будем держать, это о том, чтобы познакомить вас с семейной обстановкой, семейной христианской обстановкой.
За окном сумерки, ночь близка, а на сердце песня. В христианской семье она не просто частый гость, но лучший друг и верный спутник тихих семейных собраний.
Спускается вечер на землю, и многие отдыха ждут, и птички в лесу уже дремлют, вечерную песню поют, и птички в лесу уже дремлют.
Thank you.
христианская семья. Хочу, конечно, сказать одну оговорочку, Веня. Какая у нас оговорочка перед нашей такой передачей?
Ну, я думаю, что мы с Андреем имеем одни мысли в том, что, говоря о семье, ни я, ни Андрей сегодня не имеем своей собственной пока семьи. Ну, у нас юность, вы знаете, Бог даровал человеку разные отрезки жизни. Детство, юность, почему-то написано, что это все это суета, но это другая тема. Потом средний возраст, это уже семья и пожилой возраст. Сегодня мы с вами будем говорить о христианской семье. Однажды Иисус Навин сказал прекрасные слова: «Я и дом мой будем служить Господу». И как приятно, вот мы только что выслушали пение «Спускается вечер на землю», когда собирается вся семья, отец, мать, когда вокруг стола сидят дети и в центре Библия. И когда отец семейства, возможно, даже многодетного, читает Слово Божие, дети задают вопросы, вся семья склонилась на колени и молится Богу. Семейная молитва – это жертва Богу. И вы знаете, к сожалению, сегодня скажу, что не найдется много таких семей, которые сегодня могут собраться вокруг стола, почитать вместе с семьей Слово Божие. Но это порядок, который установил Бог. И в той семье, где это соблюдается, там гармония, там радость и там мир.
117 Псалом, 15 стих, 1 полустишье. «Глаз радости и спасения в жилищах праведника». В жилищах праведника там глаз радости и спасения. Я думаю, что в жилище праведника, в семье, вот в этой домашней семейной обстановке, когда человек, чья эта семья является праведником, там глаз радости и спасения. И хочу сказать, что это не та радость какая-то наигранная, это внутренняя радость, которую никакие обстоятельства окружающие не могут поменять, не могут чем-то ее заменить и не могут на нее каким-то образом повлиять. Никакие внешние обстоятельства, потому что эта радость, она внутренняя. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Дорогие радиослушатели, звучит ли сегодня глаз радости и спасения в вашем доме? Звучит ли сегодня песнь хвалы Иисусу Христу? Звучит ли она сегодня, можно сказать, если у вас, допустим, трое, вас трое детей, звучит она как трио, или, может быть, какого-то голоса не хватает, может, какого-то, так сказать, кого-то в этой вашем, в этом гласе радости, кого-то из ваших членов семьи сегодня не хватает.
Наши прямые телефоны 482-4012, 482-0141. И если вы, дорогой слушатель, вы являетесь свидетелем такого благословенного семейства, вы можете позвонить нам в студию и коротко рассказать о том, как это происходило в вашей семье. Мне вспоминается случай, это еще было в далекой древности. В книге «Исход» мы читаем, когда Бог сказал Моисею: «Моисей, пойди выведи народ израильский из земли египетской, введи их в землю ханаанскую». Это была долгая, большая история. Вы помните, когда фараон не захотел отпустить народ израильский, Бог посылал казни. Уже прошло 7 казней, он никак не хотел отпустить этот народ. И вот, возвращают, говорят фараону его рабы: «Долго ли этот человек будет мучить нас? Отпусти же, наконец, этот народ». Возвращают Моисея и Аарона и говорят, фараон говорит им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему». Мне кажется, что в этот момент Моисей, наверное, подумал: «Наконец-то! Наконец-то фараон сказал такие слова: пойдите, совершите служение». Но вдруг его радость омрачилась. Фараон продолжает речь и задает короткий вопрос: кто же и кто пойдет? Моисей, даже немало не сомневаясь в том, не обдумывая, он говорит сразу, он понимает, это у него в сердце живет. Мы пойдем с малолетними нашими, со стариками, сыновьями, дочерями, овцами, волами, ибо у нас праздник Господу. Фараон говорит: пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас. Мне кажется, что в этот момент Моисей опять, к нему опять, наверное, возвратилась эта радость. Все, он даже призвал имя Господа. Но фараон продолжает: но зачем с детьми? Пойдите одни мужчины. Почему фараон? Он понял, что Моисей уже не убедишь. Он: пускай уже мужчины идут, но зачем с детьми? Это цель дьявола — разобщить семью. зачем вы пойдете с детьми? Фараон прекрасно понимал, что если пойдут одни мужчины, то недолго там не продержатся. Но пройдет день-два. Им захочется вернуться в свою родную семью, повидать своих детей и свою жену. Фараон об этом прекрасно знал. Поэтому он говорит, вы пойдете только мужчины. Но мы прекрасно знаем эту историю, конец, что они вышли всей семьей. И как хотелось бы, чтобы мы могли свободно сказать, я иду домой. С малолетними, со стариками, мы полностью, мы всей семьей будем служить Господу.
Евангелие от Матфея, 24 глава, 43 стих. «Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, хозяин дома бодрствующий. Являешься ли ты, дорогой радиослушатель, если у тебя семья, бодрствующим хозяином, который не дает подкопать вору, который не дает покопать врагу душ человеческий под твой дом? Итак, сегодня наша передача о благословенной семье, о направлении, о том, какая должна быть благословенная семья.
Я вспоминаю свое детство, коротко скажу. У меня 5 сестер, 1 брат. И я вспоминаю то время, когда мы еще жили сначала на Украине, потом в Молдавии, когда мы собирались всей семьей, читали Библию. И вы знаете, я сейчас прокручиваю эти моменты в памяти и скажу, никакие деньги, никакой дом, ни с чего в этой жизни материально не сравнится с тем благословением, которое обитает в той семье, где присутствует Бог, где вся семья собирается. И мы сейчас хотим предоставить вашему вниманию гимн. Гимн. И этот гимн написан, исходя из ситуации многодетной семьи. Я знаю, что в Сакраменто, в нашем городе, живет самая многодетная семья в Америке, 17 детей. И вы знаете, мне приходилось быть в такой семье, где 17 детей. Это было на Украине, в Троицком, там и родственники проживают. И вы знаете, я был на браке, их дочка выходила замуж. Смотрю, родители сидят. Сидят родители, все дети в церкви. Все дети несут служение. Все 17 детей. И вы знаете, я смотрел на лица этих родителей. Я не думаю о том, что в этот момент родители мечтали о том, чтобы им заработать где-то миллион. Я не думаю. Да, это неплохо, иметь деньги и все. Сердце, радость. Я и дом мой, мы служим Господу. И вы знаете, быть всей семьей на небе, это может быть, это является конечной целью, это является самым возвышенным желанием каждого истинного христианина. Но, к сожалению, в мире получается немножко по-другому. Об этом мы с вами еще поговорим в дальнейшем.
Итак, хочу напомнить о том, что вы слушаете передачу «Благая весть». У микрофона с вами сейчас Андрей Савин и Вениамин Бальжик. Хочу напомнить также о том, что вы можете посещать наш веб-сайт, который вы найдете все те материалы, которые мы прокручиваем здесь, в нашей передаче, на этом веб-сайте проповедник.com. Проповедник с буквой K в конце .com. Это ваш веб-сайт, на котором вы можете посещать и получать оттуда эти благословенные проповеди и благословенную музыку.
В небо росли города. тобою старый дом. Но все дороже с каждым днем. Нам с тобою старый дом, нам с тобою старый дом. В три этажа старый дом, самый большой в мире дом. Так нам казалось, только мы, только были мы детьми, только были мы детьми. Осталось только мы, только были мы детьми, только были мы детьми.
Итак, мы только что выслушали пение христианской семьи «В три этажа старый дом». «Самый большой в мире дом». Интересные слова, не правда ли? Так нам казалось, когда мы были детьми. Дело в том, что это пение было написано семье, где 11 детей, где вся семья играет на музыкальных инструментах. Это семья Русовук из Украины. И я вот слушаю слова, вспоминаю и свой дом, где мы жили. Вот в три этажа старый дом. Как приятно, что в этом доме находятся дети Божьи.
Сегодня хочу познакомить вас с тем, что мы сегодня будем размышлять на более конкретно о том, что... О той семье, в которой произошли, может быть, какие-то потери. Вы знаете, потери бывают разные. Потери бывают тогда, когда человек в семье, и кто-то не верит в Бога. Кто-то в семье и неверующий. Или кто-то в семье, который не служит Богу от всего сердца. И вы знаете, и это, я думаю, что больше потеря, чем тогда, когда, может быть, в чьей-то семье ребенок отошел в вечность. Или дети бы потеряли... Или дети потеряли своих родителей, или родители потеряли некоторых своих детей. Но тогда, когда человек, человек в семье, который не служит Богу, тогда, когда в семье есть те души, которые не служат Богу от всего сердца, вы знаете, это, я считаю, это более глубже потеря, чем когда, может быть, кто-то отошел в вечность.
Мне вспоминается еще одна семья, из Ветхого Завета, многодетная, в которой было 17 детей. Это было во времена царя Давида и царя Соломона. В храме продолжалось служение. Возможно, эти служения проходили не так, как у нас, там три проповеди, там приветы передают, деньги собирают. Но это было служение Богу. И вот в то время жил человек по имени Еман. Возможно, даже для некоторых радиослушателей этот человек, отец многодетного семейства, даже и не знаком. Почему? Потому что о нем написано очень мало. Первая книга Паралипоменон, 25 глава. Еман. У него было 14 сыновей и 3 дочери, и даже написаны их не имена. Матфания, Озеил, Ханани, Гидалти и так далее. Это 4 стих. Что же было интересного в этой семье? Все эти дети под руководством отца своего пели в доме Господнем. Я представляю картину, начинается служение, сидит Еман, отец многодетного семейства, и он выходит вперед со своими детьми, прекрасный семейный оркестр. У них были инструменты какие? Кимвалы, псалтыри и цитры. Они приходили на служение всей семьей. Что они там делали? Для чего? Чтобы возвышать славу Бога. Об этом написано в Библии, чтобы возвышать славу Бога. Нет, они не выходили для того, чтобы показать себя, вот какие мы профессионалы, какая у нас корочка, там, мы такие вот музыканты, никто с нами не сравнится. Нет, они не создавали себе какую-то рекламу, они возвышали славу Богу. Это истинная, настоящая семья. И вы знаете, я задался вопросом, о чем пели эти дети? Правда, о жене. Имана ничего не написано, но мне кажется, что она была все-таки с ними. Может быть, она дома готовила им после того, когда они приходили со служения, чтобы покормить их. Это тоже служение Богу. Я задался вопросом, о чем же они пели? И обнаружил в 87-м псалме, что автор этого псалма, этот отец этого многодетного семейства написал: «Господи Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою. Рано утром молитва моя предваряет Тебя». То есть отец этого семейства вставал рано утром, молился Богу. Это говорит о том, что в этой семье присутствовал Бог. И противоположную семью, коротко скажу, в книге Судей мы читаем о человеке по имени Авдон. это судья народа израильского. У него было 70 сыновей. 70 сыновей, и написано, что они ездили на молодых ослах. Интересно, чем мог похвалиться Авдон? Вот знаете, вот у меня 40 сыновей, извиняюсь, 40 сыновей. Они ездят на ослах, это не простые ослы, это ослы молодые даже. То есть у моих сыновей уже пермит есть. Чем мог похвалиться Авдон, чем мог похвалиться Еман? Какая разница поставить на весы, правда? А чуть выше сказано про другого Есивона. 30 сыновей женил, 30 дочек вышли замуж. Ну и что дальше? Стали молодоженами. Где они? И в церкви. Они не служили Богу, об этом в Библии не написано. Итак, мы с вами коротко рассмотрели семью, живущую по плоти, семью, живущую по духу. И как бы хотелось, чтобы мы сегодня проверили, заглянули в нашу семью, если я живу с родителями, какая у нас гармония в семье? Мы живем по плоти или по духу?
4 Царств, 2 глава, 24 стих. Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним, и вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Какая потеря для родителей, когда эти две медведицы растерзали их детей? И вы знаете, сегодня, может быть, это происходит не в буквальном смысле слова, но чьи-то дети сегодня, может быть, находятся образно в числе этих 42 детей.
После будней трудовых семьёю пели дружно. Никто себя в кругу родных не чувствовал ненужным. С открытой Библией рассвет отец и мать встречали. Из тех прекрасных детских лет в сердцах остался добрый след, влекущий вечной дали. И мы когда-то в доме том дни детства проводили, прекрасной жизни со Христом свидетелями были. Нам светом истины сиял очаг любви и веры. Господь нас правде научал родительским примером. С открытой Библией рассвет отец и мать встречали. Из тех прекрасных детских лет в сердцах остался добрый след, влекущий к вечной дали. Воспоминаний сладок вкус, но час настал решений. И мы вступить с Христом в союз спешили с нетерпением. В нем жизнь и смысл из юных лет нам ясно.
Итак, мы сегодня рассуждаем о христианской семье, и мы вкратце коснулись благополучной христианской семьи, неблагополучной христианской семьи. И хочу сказать, что бывают такие моменты, которые нам не подвластны. Ну, например, если в семье неблагополучие, то можно сказать, что или отец на своем, не на своем месте, или так далее. Но бывают такие моменты, когда семьи не подвластны каким-то событиям. Я сейчас поясню, о чем я хочу сказать. Вы знаете, сегодня мы хотим вспомнить тот страшный день, который произошел в позапрошлом году, в 2004 году, 1 сентября. И это произошло в городе Беслане. Это событие облетело весь мир. Это катастрофа, можно сказать, где погибло несколько сот людей. В основном дети погибли, и взрослые, и родители. И вы знаете, эта боль утраты, она для этих семей и сегодня еще не прошла. И мы хотим сегодня предоставить вам информацию, почему мы решили это сделать. Да, я скажу, что мы об этом много читали в газетах, кто-то, может быть, по телевизору смотрел, об этом на радио говорилось. Но недавно ко мне попала запись одного брата, я его хорошо знаю, который живет на Кавказе. Он был непосредственно в Беслане, общался с верующими семьями. И он рассказал некоторые интересные моменты из жизни этих семей. И хотим мы сегодня предоставить вам эту информацию. Проповедует брат Петя Косюченко, это часть его беседы, это мы выписали или как вырезали, для того, чтобы предоставить вашему вниманию. Мы просим вас выслушать, потому что информация довольно-таки интересная.
И хочу напомнить о том, что вы можете после нашей передачи найти эту информацию на проповедник.com, буквально, может быть, даже завтра она уже будет на нашем веб-сайте. Итак, Петра Костюченко, информация о том трагическом случае в Северной Осетии.
Войны на протяжении ряда лет шли. Народы воевали друг с другом, скажем, осетины с ингушами, армяне с азербайджанцами, грузины с абхазами, грузины с осетинами. Ну вот такая война. Конечно, эта война принесла разруху, экономический кризис, где-то временами голод был вообще, вот, и ничего хорошего, это понятно. То, что сейчас вот терроризм на Кавказе, периодически то там взорвали, то там взорвали, то там, да и не только на Кавказе взрывают, то самолеты упали, то еще где-то. Вот, но последнее, что было такое страшное очень, это в городе Беслан террористы захватили школу. Ну, почему я решил об этом рассказать? Потому что там были верующие. Среди этих заложников были верующие. И поэтому вот эта беда, она нам стала особенно... Ну, любая беда, мы всегда молимся, где бы ни были взрывы или там заложники появились, мы всегда в церкви молимся, чтобы Господь помог. Но в данном случае это особенно было для нас вот, переживательно, потому что там находились верующие. Ну, я хочу сказать, что верующих из нашего братства там никого не было, потому что у нас христианская школа там, 2 года как существует. И дети, вот, они все учатся в христианской школе. А старшеклассники, старших классов нет в христианской школе, они учились, на удивление, в других школах. В городе 7 школ, и ту, которую захватили, это была самая такая престижная школа. В основном там учились дети богатых родителей и те, которые вот тут рядышком жили. Ну и так получилось, что рядышком тут жили семьи вот верующих, которые вот автономной церкви там. Мы очень знакомы с этой церковью автономной, потому что у них однажды было большое желание примкнуть к нашему братству, и даже мы там совершали служение очищения, священие, очень хорошо знакомы с семьями, со служителями этой церкви. Ну, там нашлись люди, которые все-таки помешали дальше этому процессу. И так, ну, а знакомство такое доброе осталось у нас. И когда мы услышали, что случилась эта трагедия там, то, конечно, мы много переживали и молились. Ну, я вам немножко расскажу так суть истории. Значит, у нас была Кавказская конференция как раз в городе Беслане, и вот молодежь наша ходили туда, в разрушенную эту школу, смотрели все. Людей там очень много, каждый день очень много. Родители, у которых погибли дети, туда ходят без конца. Вот. Все как осталось разрушенное вот на тот момент. Портфель валяется, тетради там, что-то. Так оно все и лежит, не тронуто. Вот оно сейчас как памятник трагедии этой. Но что сразу бросается в глаза, это море цветов, живых цветов, полно кругом, и бутылки с водой. Лимонад, бутылки с водой. Ну, знаете почему? Это 3 суток дети пить хотели, а им не давали. И многие погибли, и просто, ну, сейчас как запоздалое вот какое-то соучастие, несут воду, цветы. Вот. Ну, страшное разрушение, конечно, этой школы. Ее восстанавливать не будут, ее невозможно восстановить. Вот год простоит вот так, как есть, а потом поставят там, ну, мемориал какой-то, памятник, вот будет монумент. Ну, как оно разворачивались события, как вели себя верующие. Ну, так вот рассказывают все, что не без участия директрисы школы все это произошло. Ну, говорят, что ей дали большую сумму долларов, и вот такой большой камень драгоценный, вот, для того, чтобы она согласилась молчать. Просто молчать, от нее больше ничего не требовалось. А летом в школе работы производили строительные, ремонтные, как раз те люди, которые были террористами. За это время они завезли туда арсенал оружия, взрывчаток и все прочее, в подвале спрятали там все. И поэтому к 1 сентября там уже все было готово. И даже вот рассказывают, 31 августа, когда дети пришли помыть парты, вытереть пыль, как это обычно бывает перед 1 сентябрем, дети пришли, наводили порядки на территории школы, кому-то понадобились лопаты и пошли в подвал. И вот заходят мальчики в подвал, а там сидят мужчины бородатые. Они выскочили к директрисе и говорят, что там мужчины сидят бородатые. Она на них накричала, накричала, чего вы туда ходите, это бомжи, мы их прогоним, не ходите туда. Вот так. Ну, а одна женщина потом вот, ну, мы приходили туда, разговаривали с людьми, это все из уст людей, которые видели, которые там были. Одна женщина, она работает в МВД, вот, в милиции. Она говорит, я началась линейка, торжественная часть, и я, говорит, смотрю, газель подъезжает, автомобиль, и оттуда выпрыгивают мужчины бородатые. Я, говорит, поняла не то. Я бегом в школу, а со школы еще выбегают. Сбили с ног ее, ну, а эти уже со школы вооруженные, стрелять, сразу тут убили кое-кого, чтобы поняли, что не шутка, что все серьезно. И вот окружили всех сразу и затолкали в школу. Говорят, что примерно 50 человек было этих террористов, мужчины и женщины были. Вот. Ну, закрыли в класс, вернее, в спортзал всех этих заложников. Примерно около 2000 человек было там, родителей и детей. Выбрали сразу мужчин, взрослых, крепких, и завели отдельно в класс. Вот, их расстреляли тут же. Одному человеку заставили, чтобы он трупы выкидывал через окно, чтобы они тут, как они выразились, не воняли. Ну, и требования выдвинули. А требования были у них вывести войска российские из Чечни. И еще у них там несколько операций было у этих террористов. И захватили их друзей, в тюрьму посадили, чтобы их выпустили. Вот это были требования. Ну, а по радио, они же слушают радио, все, тут же в школе телевизор смотрят, слушают, что, какая там реакция. А по радио передают, что человек 300 заложников оказалось, и террористы даже не могут выразить свои требования, что они хотят. И тогда те говорят, так мы не можем выразить свои требования, сейчас вы запрыгаете. И начали издеваться, убивать, стрелять. Вот, издеваться страшно. Поэтому каждый день там слышны были выстрелы, это убивали людей там. Взрывчатки поразвесили в спортзале вот так вот между детьми. И так плотно стояли, жара была страшная. И взрывчатки, говорят, кто дотронется головой, взорветесь, все. И вот так вот они были сутки, вторые, третьи. Конечно, значит, там были дети верующих родителей, и даже некоторые родители были там. Ну, что рассказывает? Значит, одна девочка, дочь пресвитера, она все время писала на бумажках молитву «Отче наш». Напишет, отдаст. И вот там соберутся и молятся. Еще напишет, туда отдаст. Там группа стоит, и там читают, и молятся. И на протяжении 3 суток она писала молитву на «Отче наш» и раздавала. Очень много она написала. И вот как умели люди, так и молились. Так и молились. Когда стало страшно мучить жажда, а пить не давали, маленькие дети кричали, пить, пить. И вот кто сильно кричал, их просто вот на руках у родителей расстреливали. Застрелили и все. Ну, крик все время такой, в страхе держали всех. Вот. мальчик один из этой же семьи, девочка писала, а мальчик верующий, он пробирался, вот там, значит, комната туалетная, и там вода была. И вот отвернется этот террорист, он раз в эту комнату наберет воды, вот, и выглядывает, тот отвернулся и опять. И вот таким образом он выбегал, набирал воду, и вот, ну, там уже усматривали, кому дать. И вот этот мальчик все время носил эту воду. И так вот его заметили, что это вот, ну, спаситель в данной ситуации. Для многих маленьких, которые были там, он носил воду. Ну что, значит, случилось так, что все-таки на третьи сутки кто-то из детей ударился головой об эту бомбу, произошел взрыв. Ну и, конечно, кто здесь был, их просто разнесло в клочья. Ну и ужасный крик, увидели все, что творится, и толпа ринула бежать из этого спортзала. И когда она хлынула, тут кто был террористов, смяли их, вот так они выскочили, то стали в спину расстреливать людей. И говорят, что от пулевых ранений в спину, в голову была основная масса умерших. Расстреливали просто вдогонку вот так. Ну что, друзья, свидетельство такое, что верующие дети вели себя на удивление хорошо. Значит, еще был момент, оказался один предприниматель среди этих заложников. Вот. Ну, мужчина такой слабенький, он не представлял для них никакой опасности, но они просто решили поиздеваться. Они его выведут, бьют до потери сознания, потом вот так забросят в спортзал, чтобы он умирал на глазах, жути наводить. Вот. А мальчик принесет воды и поливает на него, Тот придет в себя, вроде чуть легче, они его опять заберут и опять избивают. И опять его без сознания бросают сюда, а мальчик водой опять его отливает. Но потом начался захват вот этого здания, и этот мужчина, он оказался живой. В больницу попал, пролежал там сколько, неделю или две, и вышел оттуда живой. И он пошел искать этого мальчика. Ну, без труда спросил, ему сказали, в том-то доме. И когда пришел в этот дом, он попал на похороны этого мальчика. То есть этот мальчик погиб, тела очень многие обгорели, и трупы собрали, отправили в Ростов, а там уже определяли, кто есть кто, и там, ну, неделю, две, и отправляют гробик запечатанный, и надписи, фамилии, это тот, там уже как они, лабораторным путем, ДНК, или как они там определяли, кто это был. И этот мужчина попал на похороны этого мальчика. И вот он свидетельствовал людям окружающим, там на похороны собираются улицами, очень множество народа. И он говорил, какой хороший мальчик. Другие боялись, кричали или как там, а вот он до конца, до последних минут жизни своей, жизнь дарил людям, которые вокруг. Больше всего пострадала семья пресвитера. У него погибло 4 детей. Вот они в школе были, у него всего 5 и 4 погибли. Вот такая беда страшная. Значит, у 2 пресвитера, родной брат, у того погибло 2 детей. Девочка та, которая писала молитвы, погибла, и этот мальчик погиб. Так вот. Одна сестра верующая рассказывает, что за сутки еще до захвата этого здания, когда вот, ну, оно все время там, беспорядок, шум, кого-то стреляли, убивали, вот такое. Вот, значит, взрыв раздался, и осколки полетели тоже в этот зал, и одного из детей ранило. У нее 2 мальчика было, и старшего ранило. Она говорит, я так трогаю, кровь течет, нащупала, ну, дырка прям. И через несколько минут мальчик умер. А со вторым она тогда решила спасать хоть 2. Как? Вот, тут беготня, туда-сюда, иногда, ну, специально гоняли, то наверх, то наниз людей, создать панику, шум, для того, чтобы там реагировали быстрее с улицы, требования выполняли. И вот она говорит, когда бежали, я смотрю, несколько трупов лежит. Я со своим сыном падаю туда, в эти трупы, вот, пока никого нет, кого-то натянули еще на себя, железом прикрылись, и говорю, лежи, молчи. Вот, и говорит, мы лежали, сутки пролежали. Вот. И иногда мальчик только начинал плакать, молчи, пожалуйста, тише. А потом она говорит, я потеряла сознание, проснулась, мужской голос, проверьте пульс у нее. И она говорит, я подумала, все, это сейчас проверят пульс и расстреляют. А это уже оказались российские солдаты. Их доставили в больницу, и вот таким образом они остались живые. Что интересно еще, вот тот самый мужчина, предприниматель, который живой остался, которого мальчик вот помогал ему, ему братья говорят, вы знаете, почему вы живой остались? Он говорит, почему? А помните, мы строили дом молитвы, и мы пришли к вам и просили, чтобы вы нам продали трубы на отопление. Вы нам 500 метров трубы для молитвенного дома просто подарили, а остальные по себестоимости продали. А мы в церкви молились за вас, чтобы Бог сохранил вам жизнь, и чтобы вы могли покаяться и быть в церкви. Он говорит, а я и сам удивляюсь. Террорист один никому не давал кушать, кроме моей дочери. Носил, подкармливал и подкармливал девочке маленькой, которая тут же была. И его расстреляли товарищи, террористы, за то, что он кормил эту девочку. А девочка осталась живая, и отец остался живой. Вот такие вот интересные случаи были в смысле спасения. Что? Директор школы, когда это дело узнали, сейчас она в Москве сидит, на стенах разрушенного школы столько проклятий в адрес ее написано, столько проклятий. Ну, жители, родители требуют, отдайте нам ее, отдайте. Ну, в общем, она находится, а? Я не знаю. Около 3 суток вся эта обстановка была. С момента, как захватили, до развязки всех событий. Но еще что, друзья, когда вот толпа хлынула убегать, вот, то в какой-то момент, значит, вместе с этой толпой побежали переодетые террористы. Кто-то уже побрился, бороды сбрил, понимая, что обстановка уже настолько накалилась, что им выхода нет. Женщины-террористки некоторые переоделись в белые халаты, как медсестры, и просто под шумок, когда все побежали, и они побежали. И еще там вот за школой стояли машины, и там тоже были сообщники этих террористов, просто никто не знал. И террористы хватали детей, сажали в машину, якобы в больницу их везти, увозили, и таким образом примерно 50 детей пропало без вести. И террористы, и дети пропали без вести. И поэтому... Ну, до сих пор родители ходят, плачут, покоя не находят, где оказались их дети. Таким образом, вот ну, такая страшная трагедия. Конечно, в те семьи, где погибли дети верующие, ну, и мы приезжали, вот служители с нашей стороны, и материальную помощь посылали, и телеграммы соболезнования. Ну, как могли, мы понимаем, что все равно страшная скорбь. Это братья и сестры. И вот старались, чем можно, помочь. Таким образом. Вот. Конечно, я думаю, что еще очень долгое время раны эти не залечатся. Вот, потому что дети. В этой церкви, где вот автономная церковь, по воскресеньям, проходили детские воскресные собрания. Ну, в общем-то, в Осетии верующих уважают. И в дом молитвенный приходили неверующие дети. И собиралось примерно 80 человек на эти богослужения детские, вместе с неверующими соседскими. После вот этой трагедии в очередное воскресенье собрались дети, посчитали 40 человек, половина нет. Так вот. Ну, а так что, друзья, Кавказ живет в ожидании следующего теракта. Вот, потому что уже привыкли, один закончился, ждем, где будет второй. На прошлой неделе в Махачкале вот, взорвали бомбу около молитвенного дома. Верующих никого не было, повредили молитвенный дом. Вот, и уже следующее собрание вынуждены проводить были в другом месте на квартире. А дом надо ремонтировать. Ну, то есть там есть такие... Исламисты, экстремисты, которые против христианства очень, а это территория Дагестана, вот, где пытаются утвердить фундаментальный ислам, вот, и поэтому верующим там трудно, трудно благовествовать, трудно с библиотекой стоять, и вот даже такие вот вещи уже стали предпринимать. Ну, так вот. Ну что, на Кавказе Абхазия республика, где очень трудное положение. Сейчас вот примерно как на Украине, выбор президентов, шум, беспорядки. И даже Абхазия – это небольшая там страна. И в самом Сухуми, где происходит это все, ну, даже люди многие знают друг друга, родственники, между собой вражда пошла. Одни за одного, другие за другого. Вот. Ясно, что все это Ну, не вдруг, не просто так, вот так дьявол издевается над людьми, которые уже столько натерпелись, столько настрадались, но еще не поняли, что только в Боге смысл жизни, только Он может дать счастье. Тоже там проводили благовестие, мы и проводим. Вот. Трудности бывают там. Со стороны администрации даже меньше. Чаще со стороны бандитов. Очень много бандитов. Оружия на руках очень много. Вот. Поэтому, как посмотрят. Иногда ничего. Иногда убирайтесь отсюда. Мы говорим, что мы не уйдем, мы будем проповедовать. На кого вы надеетесь? Мы говорим, на Бога надеемся. Сейчас мы с вами разберемся. Ну, бывают угрозы. Были случаи, когда побили братьев. Были случаи, когда машины забирали. Вот. Иногда мы их возвращали назад. Укатывали уже. Вот. Пришли, забрали назад. Были случаи, когда забрали и не вернули. Вот. В Армении. Армения и Нагорный Карабах. Это вот так вот. Две, как... Они хотят независимые республики, чтобы были. В Армении более спокойно проходит благовестие, тоже так вот потихоньку прирост церковь. В Карабахе, там военное положение, это граница с Азербайджаном. Вот там сложнее. Вот недавно забрали литературу, все, паспорта забрали у друзей наших. Вот. Ну, сейчас паспорта отдали. А вот во вторник на этой неделе поехала туда еще одна семья наша, чтобы там жить, там вахтовым методом. На полгода едут. Потом их меняют, тех, кто уже были там. И так потихонечку, вот в прошлом году троих покрестили там. Вот в трудных обстоятельствах, но церковь растет. Жизнь очень трудная, материальная. Вот я вам расскажу, однажды мы в одну семью пришли, а нам говорят, мы вас сейчас мясом угостим. А я удивляюсь, откуда у вас мясо? В общем-то, голодный край, мы им помогаем. Вот иногда едем туда, верующие так вот жертвуют деньги. И так мы смотрим, кто уж совсем бедно, дать кому там $20, кому 15, кому 10, кому 30. Ну, смотря от того, какая жизнь. Мы вас мясом угостим. Думаю, наверное, поросенка зарезали или что у них. Точно на блюде, вот такое блюдо, несут гору мяса. Ого, думаю, сейчас наедимся. Вот. Когда присмотрелся, что за мясо, какая-то маленькая живность такая, лапки что-то. Спрашиваем, что такое? Воробьи. Воробьи. Как вы их наловили? А с ружья, говорит, дробью, как дальше, штук 40-50 падает сразу. Это они их потрошат, едят. У вас не едят воробьи? У нас не едят тоже, а там едят. За первый сорт идет. Ну, так примерно. Хочется мяса, приходится охотиться. Ну, в Грузии трудное положение тоже. И называют страна жандармов. Вот, и въезд визовый туда, не так-то просто въехать. Вот, и ревнители, ну, скажем, православия местного того там, вот, настолько жестоко они расправляются с благовестниками. Вот так выйти с библиотекой или с благовестием в город, это практически невозможно. Тут же и забьют тебя все, но все равно так вот проходят служения. Так вот на Кавказе у нас. Поэтому молитесь, чтобы Бог дал нам силы, возможности продолжать служение там. Везде люди, везде жаждут спасения. Ну так вот примерно.
У дороги с протянутой ручкой бедный мальчик-сиротка сидит, вытирая свои глазенки, на прохожих с надеждой глядит. Крепко держит своей ручонкой лист бумаги, где пару строк говорят о судьбе мальчишки, чтобы каждый задуматься мог.
У меня нет ни папы, ни мамы, никого, кроме младшей сестры. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога будьте добры.
Детки спят на своих кроватках, а ему надо поискать, где бы ночью склонить головку. Ему тоже ведь хочется спать.
И опять вспомнил папу и маму, заблестели слезинки в глазах. У меня только есть сестренка и кусочек бумаги в руках.
У меня нет ни папы, ни мамы, никого, кроме младшей сестры.
помогите, пожалуйста, люди, ради Бога, будьте добры.
Дороги с протянутой ручкой бедный мальчик, сиротка, сидит, вытирая свои глазенки, на прохожих с надеждой глядит.
А ведь сколько таких на свете ищут ласки, тепла, любви. Когда встретите вы их где-то, помогите им, будьте добры. Проявить к ним тепло и ласку, это можете сделать вы. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога, будьте добры. Проявить к ним тепло и ласку, это можете сделать вы. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога, будьте добры.
Итак, дорогие радиослушатели, наше время неумолимо идет вперед. Наряду с нашими радостями, счастьями, там, мирными временами, мы не должны забывать о тех людях, которые сегодня терпят бедствие. И мы только что с вами выслушали свидетельство Петра Костюченко, который живет на Кавказе, и немножко нам рассказал о событиях в Беслане. Это уже, возможно, для кого-то забывшая история, но сегодня те раны у многих родителей еще не зажили. И как бы хотелось, чтобы сегодняшний вечер, этот тихий, спокойный вечер, когда у нас мирное такое время, тишина, никто нас не беспокоит, нас никто не взрывает, подумать о тех людях, которые сегодня терпят бедствие. И вы знаете, мне понравился тот момент, коротко напомню, о той девочке, которая писала молитву «Отче наш», дочь служителя. Обрат носил воду. Родные, брат и сестра. И вы знаете, почему из этих детей, вот эти два человека, они смогли оказать людям добро? Это говорит о том, что в семье, где они жили, было христианское воспитание. То, о чем мы с вами говорили на протяжении всей передачи. Христианское воспитание, семья, живущая по духу. Эта девочка, она писала молитву «Отче наш». И кто-то мог бы сказать: ну, девочка, ну подумай что-то о себе. Она понимала, что здесь живые души, даже в детском возрасте. И как бы хотелось, чтобы сегодня этих христианских семей было намного больше. И когда будут трудные времена, эти плоды воспитания христианских семей, они будут давать плод.
И всем известная история о том, как когда Иисус Христос пришел и учил народ, то пришел один мальчик, и у него было в руках две рыбки и 5 хлебов. И накормилось 5000 человек. И вот когда я слушал сегодняшнюю историю о том, как эти развивающиеся события были в то время в той стране, может быть, она как-то далеко от нас, и мы практически так конкретно мы не можем понять всю суть о том, что там произошло, но какая... На что мы сегодня можем с вами повлиять? Это в наших семьях. В наших семьях, чтобы, как тот мальчик, который пришел, у него было 2 хлеба, 2 рыбки и 5 хлебов. И сколько тысяч человек наелось? Сколько тысяч человек людей напитали свою душу, можно сказать? Потому что один мальчик, может быть, потому что родители позаботились о том, чтобы у этого мальчика было эти 2 рыбки и 5 хлебов. Вы знаете, сегодня в многих семьях заботятся о том, чтобы не у детей, не за то, чтобы у детей был 2 рыбки и 5 хлебов, а за то, чтобы наше благополучие в гонке за какими-то богатствами дети отходят в сторону, и в конечном итоге у детей на руках ничего нет. Они ничего не могут дать, никакой пользы не могут принести по той причине, потому что родители заняты чем-то другим.
Мы будем подходить к концу, и напомню, что вы слушаете программу «Благая весть», которая выходит каждый вторник с 7 часов на радио «Альянс» до 9 и с 8 часов на радио 11.10 АМ. Вы можете эту информацию о Беслане и даже некоторые христианские гимны, о мальчике-сиротке, который мы с вами слышали, «У меня нет ни папы, ни мамы, только белый листочек в руках». Вот эти все, эту всю информацию вы можете найти на нашем веб-сайте проповедник.com, проповедник.com с буквой K в конце. Там вы можете найти наши все передачи. Когда у вас будет свободное время, не постарайтесь, не считайте ли себя каким-то трудным туда зайти. Почему? Потому что там информация о Слове Божьем, о жизни вечной. И если нас сегодня слушал человек, который находится далеко от Бога, мы, как апостол Павел говорит, просим вас примириться с Богом. Время коротко, время последнее, время тяжелое. Жизнь вечная, она есть. И каждому человеку придется закончить свою жизнь. Где буду я, где будет Андрей, где будете вы. Пусть каждый из нас даст ответ самому себе. Если у вас поступят какие-то вопросы, вы можете позвонить после эфира Андрею на телефон 712-15-30. 712-15-30, после эфира, после 9 часов. А я буду с вами прощаться. У микрофона был Вениамин Балежик и Андрей Савин.
И увидимся с вами ровно через неделю на этой же волне, на Радио Альянс, на 11.10 АМ. И хочу напомнить о том, что, может, пройдет какое-то время, мы должны дорожить нашими общениями, потому что иногда бывают такие вещи, которые вне нашего контроля. Но я думаю, что так как Бог поставил нас здесь, я думаю, что Бог и благословит нас в дальнейшем, потому что я знаю, что, может быть, как пройдет такое время, когда наши передачи, они, может быть, в какой-то степени и на 11.10 их больше не будет. Но это об этом позже, об этом мы позже порассуждаем, что такое, что впереди нас ждет. Я думаю, это мы будем слушать это в последующих передачах наших.
Оставайтесь с Богом.
До новой встречи в эфире.
Говорят, ты обо мне молилась, долго в дом не приходила весть, часто на колени становилась, плакала о сыне там и здесь, часто на колени становилась, плакала о сыне там и здесь, что в слезах ты говорила Богу, что тебе Он обещал тогда. Я не знаю, но теперь дорога снова привела к Христу меня. Я не знаю, но теперь дорога снова привела к Христу меня. Должен был тогда я возвратиться из-за смертной гибельной черты, чтоб губами тронуть половицы, где стояла на коленях ты, чтоб губами тронуть половицы, где стояла на коленях. Нет во мне желания иного, посвятить всю жизнь хочу Христу, чтоб теперь спасать, как я такого, и познать молитвы красоту. Чтоб теперь спасать, как я такого, и познать молитвы красоту.